Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. МАГАТЭ представляет Совету Безопасности ООН доклад по ядерной программе Ирана. Отпущен на свободу подозреваемый в убийстве студента Вагана Абрамянца в московском метро. Жак Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. Тегерану был предъявлен ультиматум до 28 апреля отказаться от производства обогащенного урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не собирается координировать свои действия с какими бы то ни было резолюциями международных организаций. Госсекретарь США Кондолиза Райс, в свою очередь, отметила.
Я думаю, никто не сомневается в том, что США убеждены, и эту позицию разделяют многие. Для того, чтобы сохранить авторитет, Совет Безопасности, безусловно, должен принять меры. Совет Безопасности – главный и наиболее важный инструмент поддержания стабильности и безопасности в мире. И государство, член ООН, не имеет права просто так взять и проигнорировать его волю.
Говорила Кондолиза Райс. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вагана Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение санкционированного судом срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в убийстве, но позже отказался от признания. Ваган Абрамянц был убит 22 апреля в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Шалинском районе Чечни убит житель селения Новые Атаги. Об этом и других событиях в Чечне рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В ночь на пятницу в частный дом семьи Визархановых проникла вооруженная группа из 5 человек в камуфлированной форме. По данным Шалинского райотдела милиции Чечни, неустановленные нападавшие под угрозой применения оружия повели с собой Бадруддина Визарханова. Утром в пятницу на окраине Новых Атагов был обнаружен труп Визарханова с огнестрельным ранением. А в Шатольском райотделе милиции республики сотрудники собственной безопасности МВД Чечни задержали сержанта патрульно-постовой службы. Задержанный, чье имя не раскрывается до окончания следствия, помогал маджахедам полевого командира Доски Умарова перевозить оружие через блокпосты российских военнослужащих. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. По словам командующего ВВС России Владимира Михайлова, взрыв произошел в цехе по утилизации старых снарядов. Причину случившегося будет выяснять специальная комиссия.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве утверждена кандидатура нового посла Польши в Москве, рассказывает Алексей Диковицкий.
Комиссия Сейма по иностранным делам единогласно утвердила кандидатуру 62-летнего социолога и дипломата Ежи Бахра на должность посла Польши в России, которая оставалась незанятой с октября минувшего года, когда предыдущий посол Стефан Меллер стал министром иностранных дел. Если у нас получится сохранить прагматичный подход, то можно ожидать добрососедских отношений, ведь граждане обеих стран не имеют друг к другу недоброжелательного отношения, и на этом можно опереться, заявил в Сейме Ежи Бахр. Новый польский посол в России ушел из дипломатии после введения в Польше военного положения в 1981 году, получил политическое убежище в Австрии, в начале 90-х вернулся на родину, работал послом на Украине, советником посольства в Москве, в последнее время руководил бюро национальности. Безопасности. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. Столкновения произошли в городе Баакуба и его окрестностях. Погибли 7 иракских солдат и 2 мирных жителя. Президент Франции Жак Ширак и глава палестинской автономии Махмуд Аббас провели переговоры в Париже. Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам.
Франция полагает, что помощь должна быть возобновлена по причинам как гуманитарным, так и политическим. Франция будет выступать за такое решение перед мировым сообществом и, в частности, перед странами Европейского Союза.
сказал французский президент. Он также призвал движение «Хамас», сформировавшее палестинское правительство, отказаться от насилия и признать Израиль. Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил.
Нужно продолжать оказывать помощь палестинскому народу. Я имею в виду прежде всего гуманитарные поставки и средства на выплату жалования госслужащим. Это совершенно необходимо. Это для палестинцев вопрос жизни и смерти. В противном случае нас ждет катастрофа.
Говорил глава палестинской автономии. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что его страна рассчитывает к 2008 году получить приглашение вступить в НАТО. Выступая в Софии, где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, Тарасюк подчеркнул необратимость курса Киева на присоединение к Североатлантическому союзу. Министр, однако, признал, что для достижения цели Украине потребуется провести глубокие реформы. В Киргизии оппозиция готовится к проведению массовой акции протеста против политики президента Курманбека Бакиева и правительства страны. Один из организаторов намеченного на субботу в Бишкеке митинга, лидер социал-демократической партии Алмаз Атамбаев, заявил.
Как сопредседатель штаба движения за реформы еще раз хочу заявить. Наш митинг мирный. И цель его в том, чтобы высшее руководство страны ясно осознало, что граждане требуют реформ, требуют остановить разгул коррупции и криминала, что мы не хотим больше авторитаризма.
Сказал представитель киргизской оппозиции. Ранее власти не исключили возможности применения силы против демонстрантов, если они попытаются блокировать правительственные здания и другие объекты. В завершение выпуска еще раз коротко о темах основных новостей. МАГАТЭ представляет Совету Безопасности ООН доклад по ядерной программе Ирана. Отпущен на свободу подозреваемый в убийстве студента Вагана Абрамянца в московском метро. Жак Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Журналисты и эксперты говорят об усилении государственного контроля за СМИ в России. Пожар в матросской тишине, велосипедная жизнь датчан. Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». На российском рынке средств массовой информации на этой неделе произошло сразу несколько событий. В крупнейшей и влиятельнейшей газете страны в «Известиях» заявили о кадровых переменах. Одновременно с этим Союз журналистов России и Центр экстремальной журналистики обнародовали данные мониторинга информационных выпусков российских телеканалов. Тему продолжит наш корреспондент Максим Ярошевский.
С середины мая должность заместителя главного редактора газеты «Известия» займет Илья Киселев, ранее руководитель информационного управления партии «Единая Россия». В издании он сменит журналиста Андрея Колесникова. По мнению газетных критиков, «Единая Россия» таким образом намерена перед выборами 2007 года укрепить свои позиции в одной из самых влиятельных газет страны. Главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов не согласен с подобными предположениями. Чего ожидать от прихода Ильи Киселева в «Известия»? Может, какие-то изменения внутри газеты произойдут?
Он займется экономическим блоком. Летом мы немножечко поменяем и улучшим экономический блок. Я рассчитываю, что с его помощью.
Скажите, а вот то, что сейчас заговорили о том, что «Единая Россия» как-то подбирается к «Известиям» накануне 2007 года, накануне выборов 2008 года, это...
Ну, а что еще говорить, если человек уходит из «Единой России», куда бы он ни уходил, если человек работал в «Единой России», то что бы он ни сделал и куда бы он ни перешел, то реакция, первая реакция будет все ясно. «Единая Россия» усиливает там свои позиции. Илья Киселев, он журналист, на самом деле, по своему первому образованию и главному образованию. Много занимался экономикой и вообще, честно говоря, мы на него рассчитываем.
Как-то связывать «Единую Россию» и «Известия» не стоит, это глупо.
Да нет, ну давайте, допустим, Илья Киселев бы работал в какой-то другой партии, или ну что ж теперь бы сказали, что... Теперь какая-то иная там партия усиливает «Известия». Я думаю, что надо смотреть просто. Мы его берем по профессиональным качествам. и по тем задачам, которые вот по экономическому блоку в «Известиях» мне бы хотелось решить.
Четыре недели эксперты и специалисты Союза журналистов России совместно с Центром экстремальной журналистики занимались мониторингом отечественных телевизионных каналов. Главная цель исследования – понять, каким образом телевидение отражает жизнь россиян. Первый отчет, который представили на этой неделе, посвятили освещению российской политической жизни на телевидении. Оказалось, что центральные каналы в своих информационных программах около 90% эфирного времени посвящают президенту, правительству, парламенту и партии «Единая Россия». При этом деятельность власти каналы оценивают чаще положительно, гораздо реже нейтрально и никогда не говорят о ней негативно. Некоторые результаты мониторинга телевизионных СМИ корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Багрову прокомментировал глава Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Телевизионная картина мира, которая предстает в средствах массовой информации в федеральных телеканалах, она выглядит так, что у нас есть единственный герой в стране, который решает все вопросы, и есть маленькая, уродливая, гадкая оппозиция, которая портит жизнь. Вывод номер один. На сегодняшний момент федеральные телеканалы вообще не являются средствами массовой информации. А те, кто на этих каналах работают, это не журналисты. Они работают пропагандистами, иллюзионистами, создателями иллюзий. Вывод номер два. Телевидение сегодня не отражает жизнь, а создает некую параллельную иллюзорную реальность, в которую люди верят. Если в реальной жизни у нас нарастает коррупция, если в реальной жизни идет война в Чечне, если в реальной жизни у нас нет правосудия, то в этой иллюзорной жизни все хорошо, жизнь становится все лучше, все веселее. Мы усиливаем свои позиции на международной арене, хотя в реальной жизни мы все больше и больше погружаемся в кольцо неприязненно к нам относящихся соседей. Ну а в реальной жизни у нас все хорошо, нас все любят, все уважают. Ну, есть отдельные враги, но мы их скоро победим. Единообразие картинки и стопроцентное выполнение кремлевского заказа осуществляется на наиболее влиятельных каналах. Вот чем более влиятельный канал, тем меньше отступлений от стандартной картинки. Например, первый и второй канал, они полностью на 100% выполняют государственный заказ. А, скажем, такой канал, как РЕН-ТВ, это канал на порядок менее влиятельный, чем первый и второй канал. Здесь возможности плюрализма. Здесь уже есть и негативные оценки деятельности правительства, здесь есть уже и критика в адрес президента, здесь есть уже и лояльное освещение деятельности оппозиции, то есть, по крайней мере, оппозиция не предстает здесь как набор уродливых карликов. Это есть некоторая аналогия такого советского периода, когда, скажем, существовала литературка в 70-е, 80-е годы, литературная газета выполняла роль такой отдушины для выпускания пара. На сегодняшний момент РЕН-ТВ частично, «Эхо Москвы», радиостанция «Свобода», они выполняют такие функции сегодняшней электронной литературки. Здесь есть действительно разница. Она заметна.
Какой ваш прогноз? К чему это может привести подобная ситуация?
Вне всякого сомнения, будет дальнейшее бетонирование средств массовой информации, то есть будут замазываться все щели. Мы сейчас видим процессы, которые происходят на наших глазах. Сейчас, поскольку с электронными СМИ уже полный порядок, там уже мы достигли 100%-ного одобрямся, и из профессии вытеснены практически все более-менее нормальные журналисты, то есть в эфире уже их не осталось, то сейчас власть взялась за печатные СМИ. Идет предпродажная подготовка «Комсомольской правды», идет дальнейшее усиление роли правящей партии в «Известиях», идет процесс дальнейшего огосударствления и фактически зачистки информационного пространства. Как ни парадоксально, это, конечно, даст обратный эффект. Потому что сегодня, в 21 веке, воспроизвести агитпроп невозможно. У меня есть 100% уверенность в том, что в этом году реально в России будет создано общественное телевидение. И это будет полное разрушение той информационной картины мира, которую строит власть. Пропаганда бывает успешной, когда ей нет альтернативы.
Добавляет руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Все, конечно, видят телеканалы и все видят, насколько часто там появляется президент и насколько часто появляются члены правительства. Но когда мы представили материалы, в которых посекундно зафиксированы эти люди, то есть время их появления на экране, то это, конечно, выглядит совершенно сенсация. Практически восстановлены традиции советской пропаганды, и эта ситуация очень напоминает советский анекдот о советском телевидении, когда люди шутили, что выпуски новостей советского советского телевидения. Это все о Брежневе и несколько минут о погоде.
Каков ваш прогноз? Что ждет в дальнейшем российские средства массовой информации? Как будет развиваться процесс?
Я боюсь, что если эта ситуация будет сохраняться в ближайшие 2 года, то общество подойдет к выборам, в Государственную Думу и президентским выборам, полностью подверженное пропаганде. Поэтому говорить о том, что у людей будет какой-то выбор при выборе кандидатов в депутаты Государственной Думы или президента, тут не приходится.
С Олегом Памфиловым беседовала Вероника Баде. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Главная новость этого часа. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вагана Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в убийстве, но позже отказался от признания. Переходим к другим новостям этого часа. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету безопасности ООН доклад по Ирану. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь» — Тихий океан. В Алтайском крае суд приговорил 3 военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Одна из главных тем – как ищут военных преступников в Сербии. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Вы, наверное, слышали, как в сводке я говорил о главной, пожалуй, международной новости. МАГАТЭ сегодня представляет Совету безопасности ООН доклад по Ирану. Что пишут по поводу иранской проблемы американские газеты?
На эту тему статья в газете «Лос-Анджелес Таймс». Опасная двойная игра России с Израилем и Ираном может легко послужить причиной конфликта на Ближнем Востоке с тяжелыми последствиями для США. Конфликт может начаться в любое время до сентября этого года. Так начинает автор свою статью в газете «Лос-Анджелес Таймс». Далее в ней говорится: в центре внимания стоит заключенная на этой неделе сделка в $700 миллионов по продаже России и ракетных установок ТОР Ирану. Конфликт разгорится между Израилем и Ираном, но прежде чем он закончится, он может охватить весь Ближний Восток, в него окажутся втянутыми Соединенные Штаты, он оставит после себя нестабильность, длящуюся несколько поколений. Далее автор статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс» пишет: «Несмотря на все это, администрация президента Буша почти не замечает опасности, которую представляет сделка России с Ираном. Опасные действия России могут заставить Израиль отказаться от дипломатии. От российских лидеров слышны затертые фразы о демократии и глобальном сотрудничестве, но на самом деле Россия ведет двойную игру», — говорится в статье. Во вторник Россия запустила спутник отслеживания для Израиля и в тот же день выступила против идеи антииракских санкций и подтвердила свое намерение продать 29 ракетных установок Ирану. Далее в статье в газете «Лос-Анджелес Таймс» говорится: «Размещение ракет системы ТОР вокруг иранских ядерных объектов сильно меняет расклад сил на Ближнем Востоке и повышает вероятность возникновения региональной войны. Российские ракетные установки усовершенствуют систему противовоздушной обороны Ирана, и Израилю в одиночку не удастся уничтожить его ядерные объекты. Ему остается начать действие до того, как ракеты будут установлены, то есть до сентября этого года». Далее в статье в газете «Лос-Анджелес Таймс» говорится: «Но еще не поздно предотвратить новую войну на Ближнем Востоке. Угроза США бойкотировать саммит Большой Восьмерки может заставить президента Путина заморозить ракетную сделку. Обещание ускорить прием России во Всемирную торговую организацию, возможно, успокоит российских нефтяных и газовых олигархов. Приостановление продажи ракет Ирану создаст паузу для поиска решения вопроса ядерных программ Ирана дипломатическим путем. К К сожалению, администрация президента Буша слишком занята Ираком, стремительно растущими ценами на бензин и стремительно падающим рейтингом президента, чтобы уделить внимание на предрекающие катастрофу действия России. А время идет. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Давайте перейдем от международных тем к американским. Что любопытного пишут газеты?
Вот о чем говорится в комментарии в газете «Чикаго Сан Таймс». «Природа жестока. Газелям выпускают кишки голодные шакалы, птенцов заглатывают совы. Вините в этом Бога. Но мы далеко не безучастны. Правда, в очень избирательной форме, раздувающей наше самоуважение и с минимумом прилагаемых усилий и достигаемых результатов. Нам нравится помогать тем, кто живет далеко от нас, не тем, кто живет рядом с нами. Мы любим помогать животным, потому что они никогда не укажут нам на ничтожность и бесполезность нашей помощи». Городской совет города Чикаго выразил такую избирательную озабоченность судьбой животных. Думаете, он запретил употреблять курятину или телятину? Нет, это вызвало бы массу неудобств, несмотря на то, что мясная индустрия славится, как известно, жестоким отношением к животным. Нет, горсовет запретил фуа-гра, паштет из гусиной печени. Это крошечная индустрия. Запрет на паштет равносилен жертвованию $5 в фонд борьбы с голодом на Марсе. Это чистый символизм, но, конечно, не для тех, кому он наносит ущерб. Для владельцев ресторанов в Чикаго наступят еще более трудные времена, а глава горсовета почувствует, что сделал великое дело. Это были выдержки из комментариев в газете «Чикаго Сан Таймс».
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет в прямом эфире. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Информационную программу «Время свободы» продолжит драматическая сегодняшняя российская, московская тема. В Москве сегодня загорелось здание следственного изолятора «Матросская тишина». В пожаре погиб заключенный. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
Информация о пожаре в следственном изоляторе «Матросская тишина» поступила на пульт дежурного около 6 часов утра. Очаг возгорания находился в так называемой «мягкой камере». Стены, пол и потолок таких помещений обиты каучуком. Как правило, в мягких боксах содержатся подследственные и осужденные с неуравновешенной психикой для предотвращения попыток суицида. Что стало причиной пожара, следствие пока ответа не дает. Основная версия – неисправность в электропроводке. В правоохранительных органах не исключают и версию об умышленном поджоге. Вот что рассказал Радио Свобода руководитель пресс-центра Главного управления МЧС по Москве Евгений Бобылев.
5:49 на пульт службы 01 поступило сообщение о пожаре на первом этаже в следственном изоляторе по адресу улица Матросская тишина, дом 18, где происходило загорание в одной из камер на площади 15 квадратных метров. На тушение пожара было направлено более 25 пожарных расчетов. В 6:21 пожар был присвоен второй номер сложности, впоследствии отмененный. В ходе тушения пожара из здания изолятора было эвакуировано 850 человек. В результате пожара погиб один и пострадал один человек. Принятыми оперативными действиями в 6:52 пожар был ликвидирован. Причина пожара выясняется. Поскольку работают эксперты, им нужно какое-то время.
Говорил Евгений Бобылев, руководитель пресс-центра Главного управления МЧС по Москве. Всего за медицинской помощью обратились 5 человек, однако 4 из них от госпитализации отказались. Преображенская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека». За последние 7 в Москве это уже 3-й пожар, в котором гибнут люди. В минувшую пятницу огнем была уничтожена часть жилых помещений в общежитии МГУ на Воробьевых горах. 2 студентов погибли, еще 7 получили ожоги. В тот же день в Химках при пожаре в многоквартирном доме погибли 2 человек, 3 отравились дымом. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Но если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге с 19 апреля проводит голодовку инспектор одной из местных исправительных колоний Марина Сосолятина. Она протестует против перевода на низкооплачиваемую должность и требует законного решения своих жилищных проблем. Это тот самый редкий случай, когда система исполнения наказания вынуждена реагировать на акцию протеста своего сотрудника, а не заключенных. Подробности конфликта в Свердловском управлении исполнения наказания у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Дарьи Здравомысловой.
Изначальная причина голодовки Марины Сосолятиной – отказ руководства продлевать с ней контракт, который заканчивается в конце мая. Проработав более 20 лет в системе исполнения наказаний, в этом году Марина Сосолятина должна была получить денежную компенсацию по приобретению жилья. Если Марина потеряет работу, то ее семья с тремя детьми останется без жилья. Именно эти деньги теперь требует инспектор Сосолятина. Она объявила голодовку 19 апреля. В этот день она пришла на работу, но ее не пустили, объяснив это особым распоряжением. Марина связывает это с личным отношением к ней начальника колонии Сагамона Варасяна.
Я прошла в кабинет к женщинам, которые исполняют обязанности по предоставлению длительных и краткосрочных свиданий. Прозвучало в мой адрес с их стороны, что просим вас покинуть помещение, потому что поступила команда полковника Варасяна. Если я здесь буду находиться, они будут привлечены к дисциплинарной ответственности за меня. Мне ничего не оставалось, как уйти. То место для курения. Ко мне подошли двое осужденных участка колонии поселения и сказали, что приказ начальника колонии полковника Варасяна, чтобы вы покинули территорию. Я сказала, что я никуда не пойду. Тогда эти двое осужденных, применив ко мне силу, выдворили меня с режимной территории за ворота. И я просто вынуждена была уже объявить эту голодовку.
Бывшая коллега и подруга Марины, Любовь Козулина, 2 года назад была в такой же ситуации. Ее также уволили без объяснения причин. Как и Марина, Любовь считает, что все дело в начальнике колонии Варасяне.
Его тактика, его методика — убирать таких людей. Оставлять тех, которые заносят водку в зону, наркотики, которых он может использовать. А нас он не сможет использовать. Так он меня не мог использовать. Выхода у нее уже, видимо, нет.
После начала голодовки руководство ГУФСИНа предложило Марине Сосолятиной на выбор 2 должности. Она ответила отказом, мотивировав, что оклад там будет намного меньше, и продолжила голодать в недостроенном здании на территории колонии, в надежде, что контракт с ней все-таки будет продлен. 22 апреля по распоряжению прокуратуры Сосолятину в очередной раз 15 ее бывших сослуживцев силой выдворили за ворота. По словам Марины, после этого врачи зафиксировали у нее многочисленные синяки, а также ушибы головы. Помощник начальника ГУФСИН Георгий Кубанков считает, что это выдумки потерпевшей.
Ну, ссадин никаких не было, ушибов. Человеку было предложено покинуть учреждение. На каком основании находится там? На что там целый цирк был устроен? Тепло она схватила, хотела порезать руку себе, что-то еще. Вот, но там, чтобы кто-то ее там избивал, на территории нет. Да, насильно вывели, человек упирался, вот все. Ну, если представитель прокуратуры присутствует, значит, люди с головой, никто там не будет выволакивать, оттащить за какие-то части тела.
Однако Марина Сосолятина утверждает, что именно прокурор дал приказ на применение физической силы.
В прокурорской форме был, дал команду применить ко мне физическую силу. Так как это стройка, кругом стекло, меня толкали мужчины в форме. На моем теле имеются телесные повреждения, у меня все синие руки. И этот факт для меня сделал уже точное решение, что я на сегодняшний день в этой системе заявляю служить не хочу. Я продолжаю эту голодовку в том плане еще, что я состою на выделение безвозмездной финансовой помощи сотрудникам, которые прослужили более 10 лет. Требую тогда вне очереди мне сейчас выделить эту сумму. В этих органах я отработала 22 года, я являюсь пенсионером на сегодняшний день.
Безвозмездная финансовая помощь – это 1 400 000 рублей. По мнению Георгия Губанкова, новое требование Марины выполнить невозможно.
Порядок один у всех. Вот она стоит в очереди на получение денежной ссуды. У нас ведь более 10 тысяч сотрудников. Мария Сосолятина не одна ведь такая проблемная женщина. Почему ей приоритет должен отдаваться? Нет.
Через 7 дней голодовки Марину Сосолятину госпитализировали в городскую больницу. У нее высокое давление и пониженный уровень сахара в крови. Все это время она пила одну воду и ела витамины. Тем не менее, отказываться от своего рациона она не собирается. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – очень любопытная история группы донских казаков, которые около 200 лет назад приняли иудаизм. Потомки их живут в современном Азербайджане. Напомню, в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Дании. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вагана Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в убийстве, но позже отказался от признания. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету безопасности ООН доклад по Ирану. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не собирается координировать свои действия с какими бы то ни было резолюциями международных организаций. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли два человека. Представитель главного штаба ВВС России пока не смог назвать причин случившегося. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Церемония сварки двух первых секций трубы состоялась сегодня в Иркутской области. В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. Президент Франции Жак Ширак и глава палестинской автономии Махмуд Аббас провели переговоры в Париже. Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. Вирус выявлен у 8-летней девочки, госпитализированной с симптомами пневмонии. В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан в четверг за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях». В Дагестане зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели около 50 жителей города Дагестанские огни. Более половины заболевших – дети. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Американский писатель-драматург Артур Миллер в 60-е годы дважды побывал в Советском Союзе. Свои впечатления он передал в большом очерке «В России». 28 апреля 70-го года отрывки из него читал диктор Андрей Рогозин.
За несколько месяцев до смерти Ильи Эренбурга Инга Морат и я посетили его на его московской квартире. Я мало помню из того, что Эренбург говорил в тот день. Я только помню его печальное настроение. Впоследствии, когда я прочитал его мемуары, причина его печали стала мне ясна. Эренбург работал в Испании вместе с другими писателями и корреспондентами, советскими офицерами, летчиками, советниками. Вернувшись в Россию, как раз в разгар сталинских чисток, он с удивлением обнаружил, что многие из тех, кого он встречал в Испании, были арестованы. Некоторые расстреляны. В кругу моих знакомых, писал Эренбург, никто не был уверен в завтрашнем дне. Когда я разговаривал с Эренбургом, мне пришла в голову мысль, почему, если он знал, что при Сталине никто не мог быть уверенным в завтрашнем дне, Почему он каждый раз возвращался в Россию из своих заграничных поездок? Или почему Наташа Столярова, его секретарша, почему она, постоянно посещавшая своих родственников в Швейцарии и в других странах, предпочитает жить в России, не только населенной тенями несправедливо казненных и замученных людей, но и в стране жестоко попранных надежд? Несомненно, есть что-то, называемое Россией, что, несмотря ни на какие факты и явления, приковывает к себе этих русских людей. Что-то вроде всеобъемлющей материнской любви, которая окутывает, а иногда и душит, и все же настолько прекрасна, что делает жизнь в других странах тусклой, поверхностной и незначительной. Чувствовать в этой стране значит чувствовать предельно, до конца. Бывают дни, когда кажется, что апокалипсис был придуман именно здесь. Снежные поля превращаются в Белое море. Мечты Наполеона или Гитлера, что человеческие существа могут пересечь этот океан, остаться в живых и завоевать Москву, действительно безумны. И даже иностранцу, сидящему у окна поезда, русская земля кажется усеянной мертвыми, а над нею движутся видения армий, неудержимо влекомых в объятия этой безмолвной матери, которая их поглотит.
Очерк Артура Миллера «В России». Радио «Свобода». 28 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Впервые за время своего существования компания Google разместила на главной странице чужую рекламу. Под поисковой строкой появилось сообщение «Firefox и Google Toolbar». Рекламный баннер демонстрировался только американским пользователям, которые заходили на сайт Google с помощью браузера Internet Explorer. Специально для них демонстрировалась ссылка на дистрибутив Firefox. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Группа программистов из Массачусетса создала сайт, названный «Разрушитель Explorer». Кроме вполне обычных разговоров о том, как хорош Firefox и как плох браузер Microsoft, на сайте представлена новая программа рекламной службы Google AdSense. Всем владельцам сайтов предлагается размещать у себя на страницах рекламу Firefox. Если пользователь перейдет с их сайта на загрузку дистрибутива браузера, то владелец сайта получает $1.
Новости коротко. Создатели сети следующего поколения Интернет 2 рассчитывают увеличить ее пропускную способность как минимум в 10 раз. Переход на новую инфраструктуру должен состояться в сентябре 2007 года. Организаторы проекта обещают, что с сентября 2007 года сеть будет обладать пропускной способностью в 100 гигабит в секунду. Сегодня Интернет 2 объединяет более 200 университетов и компаний, которые находятся на всей территории Соединенных Штатов. Компания Microsoft намерена купить компанию Massive, которая основала первую в мире сеть по размещению рекламы в компьютерных играх. Рекламная сеть Massive предусматривает размещение рекламных щитов, баннеров и логотипов в десятках компьютерных игр. Запатентованные компанией технологии позволяют подгружать в игру новую рекламу через интернет, отслеживать в режиме реального времени количество показов и предоставлять рекламодателю полную статистику. Стоимость покупки может составить от 200 до 400 миллионов долларов. Компания Seagate представила первый в мире встроенный жесткий диск для настольных компьютеров емкостью 750 гигабайт. В ближайшее время компания планирует выпустить внешние жесткие диски такой емкости. На новом диске можно разместить около 75 часов видео высокого разрешения. Стоить накопитель будет $559.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная социальная тема. Качество предоставляемой медицинской помощи в России, условия защиты прав как пациента, так и врача. Дискуссию по этим вопросам различных специалистов организовал петербургский издательский дом «Шанс». Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Каждый человек может выступить в роли пациента. Каждый может стать жертвой врачебной ошибки. Тем более, что в последнее время появилось очень много медицинских фирм и много вопросов. Как найти своего врача? Платное или бесплатное лечение предпочесть? Что лучше, заключить договор с фирмой или заплатить непосредственно врачу? А если ошибка произошла, можно ли защитить свои права потребителя? Работают ли законы, защищающие права как пациента, так и врача? По мнению адвоката Александра Балло, если в Америке судебная практика рассмотрения дел по поводу некачественного предоставления медицинских услуг существует уже около полувека, то в России она стала появляться всего лет 10 назад. При этом пациенту очень трудно прорваться сквозь ведомственные заслоны, а у врачей часто наблюдается недостаток профессиональной, юридической и даже этической подготовки, говорит врач, юрист Петербургского исследовательского центра «Независимая медико-юридическая экспертиза» Сергей Балутин.
По моим наблюдениям, 90% претензий возникает из слов врача. Врач зачастую не думает, что он говорит пациенту. Я слышу это от своих клиентов, которые приходят жаловаться на врачей. Почему вы решили, что вас лечили неправильно? Мне врач сказал. А что он вам сказал? Кто вас лечил? Вас лечили неправильно. Вообще, как вы живы? Вот я сейчас вас начну лечить, и все будет хорошо.
Кроме того, пока непонятно, кто должен определять качество медицинских услуг.
В гражданском законодательстве, в отличие от уголовного законодательства, действует так называемая презумпция виновности. Если на вас написана жалоба, то врач и медицинское учреждение уже не может ровно сидеть и ждать, что там суд решит. Он должен активно защищать себя, защищать свое учреждение, доказывать, что все было сделано правильно. Как это можно доказать? Предоставление медицинской документации, которая подтвердила бы, что врач все сделал правильно. И вот здесь нужны те стандарты, которых у нас не хватает. Потому что на настоящее время чаще всего не экспертиза качества медицинской деятельности проводится на практике, а судебно-медицинская экспертиза. Что напишут эксперты, не всегда можно предугадать.
И для пациентов, и для врачей необходимы точные стандарты врачебной работы, считает Сергей Балутин. А кроме того, в разных областях медицины необходимы медицинские ассоциации, которые должны оценивать качество предоставленных услуг и изгонять из своей среды врачей с недостаточной квалификацией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Чернобыль 20 лет спустя. Сергей Лаврентьев на сайте «Телекритика» анализирует освещение годовщины чернобыльской катастрофы на телеканале «Россия».
В прошлое воскресенье произошла странная история. Сюжет на чернобыльскую тему «Вести» построили на том факте, что никакого радиационного заражения местности не было, а если и было, то его влияние на людей ничтожно. А преувеличение опасности было якобы осуществлено внутренними и внешними силами, которые хотели полностью скомпрометировать советскую атомную программу.
Сергей Лаврентьев отмечает, что в подтверждении этой мысли «Вести» привели мнение Николая Рыжкова, который в 1986 году был премьер-министром. Вот что сказал Рыжков.
С одной стороны, люди боялись, а с другой стороны, их подталкивали и внутренние, и внешние силы, чтобы затормозить атомную энергетику у нас в стране. И, конечно, была брошена очень сильная тень на атомную науку. Дай бог, чтобы я ошибался. Но мне кажется, что все делалось для того, чтобы показать. Смотрите, они не могли справиться с электростанцией. А ведь у них в руках ракеты, атомный потенциал. На что они способны?
При этом в среду, в годовщину катастрофы, на том же телеканале «Россия» вышел документальный фильм, в котором все оказалось далеко не так однозначно.
Брянская область, деревня Клинцы. Девочка, погибшая от радиоактивного заражения, у нее тогда третьеклассницы развился рак. Данные о загрязнении части Брянской области. В Брянской области считают, что облако досталось им потому, что его остановили. Имеется в виду, что с помощью каких-то средств, распыляемых с вертолетов, продвижение облака на Москву было остановлено. Заканчивается фильм словами о том, что эти земли надо отвоевывать у радиации. Значит, есть что отвоевывать. Словом, ситуация вполне запутанная, и уж на самом деле все вряд ли обстоит так, как было сообщено в вестях. Но этот фильм куда более сложный и обстоятельный. Шел в половине 12-го в среду, а «Вести» показали свой безапелляционный сюжет, пусть даже по поводу абсолютно дискуссионной темы, в 8 вечера в воскресенье. Очень странная история.
Редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин обращает в этой связи внимание на то, что на этой неделе на российских телеканалах происходили и другие странные истории.
Но тут идет совершенно параллельная история самым смешным образом, потому что в течение недели идет тема вот этого мультика, который сняли в Екатеринбурге. Мультик довольно дурацкий, но антиспидовский. Сначала эта тема обыгрывается, исследуется во временах у Познера, где, в общем, все присутствующие говорят, что, ну, бывают всякие ляпы, а между тем существует письмо Мосгордумы, которое требует вообще прекратить деятельность тех западных организаций, которые занимаются темой СПИДа. По той простой причине, что они совершенно не заинтересованы в том, чтобы сделать народ России здоровее, а заинтересованы в чем-то другом. Эту тему, очевидно, как бы отрабатывают как бредовую, тем не менее она возникает вчера, в четверг, у Соловьева. Там тоже есть представители граждан, которые совершенно уверены в том, что все западные программы по СПИДу, которые сейчас работают в России, они совершенно России не нужны, что все это чьи-то опять интриги. В общем, какой-то странный момент, что-то все стали опять подозрительными. Ни с того ни с сего, какое-то вот конспирологическое обострение в данный момент происходит. В общем-то, скажем, по СПИДу понятно, что этим занимается Мосгордума, группа депутатов какая-то, как-то очень странно охранительно настроена. Какого дьявола все это так интенсивно транслируется на канале России, вот это понять нельзя.
Редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вагана Абрамянца, освобожден из-под стражи. Международное агентство по атомной энергии предоставляет сегодня Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь» – «Тихий океан». В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков, свыше 40 взяты в плен. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Инфляция в России в апреле к началу нынешней недели составила 0,3%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране оказались ниже, чем это было в прошлом году.
Как мы и говорили, как бы такая некоторая паника и такие пессимистичные оценки некоторых экспертов о том, что инфляция ставит и 12, и 13%, они были явно преждевременными. Ситуация в этой части стабилизируется. Мы надеемся, что эта динамика сохранится и дальше. И мы сможем уложиться в те параметры, которые были запланированы.
Правительство России одобрило сегодня решение о введении с 1 января 2007 года понижающих коэффициентов налога на добычу полезных ископаемых для нефтяных месторождений, выработавших свой ресурс более чем на 80%. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, эта скидка будет составлять до 70% от основной ставки налога. Также принято решение о введении налоговых каникул для разработки новых месторождений нефти в Восточной Сибири, говорит первый вице-премьер премьер Дмитрий Медведев.
Налоговая политика, как мы все понимаем с вами, это не только фискальный инструмент, но и стимул развития предпринимательства. И крайне важно периодически возвращаться к тому, чтобы рассматривать ситуацию в налоговом законодательстве с тем, чтобы оптимизировать существующие правила. Налоговое законодательство и налоговая политика – это очень тонкий инструмент. И самое главное, что мы должны сделать, это взвесить последствия тех изменений, которые предлагаются в действующее налоговое законодательство.
Российская государственная компания «Транснефть» начала сегодня в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода длиной более 4000 километров оценивается в 16 миллиардов долларов. Однако эта сумма не учитывает дополнительные расходы, связанные с корректировкой первоначально утвержденного маршрута. В среду президент Владимир Путин потребовал перенести трассу нефтепровода на 40 километров севернее озера Байкал. Золотовалютные резервы России по состоянию на 21 апреля достигли очередного исторического максимума и превысили 217 миллиардов долларов. Таким образом, Россия вплотную приблизилась к занимающей четвертое место в мире по этому показателю Южной Корее, золотовалютные резервы которой растут более низкими темпами. По экспертным оценкам, уже через неделю Россия станет четвертой в мире по объемам золотовалютных резервов после Китая, Японии и Тайваня. Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 апреля отменила действие всех выданных ранее разрешений на импорт мяса птицы и другой продукции птицеводства. По сообщению службы, решение было принято в связи с несоблюдением импортерами российского ветеринарного законодательства, в частности поставками фальсифицированной продукции, а также попытками ее ввоза по поддельным разрешениям. Вместе с тем, отмечается в сообщении службы, выдача новых разрешений будет упрощена. Говорит заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.
На сегодняшний день у нас самые жесткие санитарные нормы в Евросоюзе, одни из самых жестких. И у нас самая мощная ветеринарная служба. Я могу сказать, что Германия вроде бы тоже страна, ну, скажем так, очень организованная и дисциплинированная. Но я могу сказать, что им очень трудно работать с нами по ветеринарке, потому что у них нет единой системы ветеринарной службы Германии. У них каждая земля имеет свою службу со своими требованиями и со своими правилами.
Федеральная антимонопольная служба России по итогам проверки действий производителей и продавцов соли пришла к выводу, что они не имеют отношения к резкому взлету цен на этот товар, который наблюдался в стране в феврале 2006 года. Как говорится в сообщении службы, основной причиной повышения цен на соль стал ажиотажный спрос населения, вызванный распространением недостоверной информации о недостаче этого продукта на российском рынке. Мировой урожай пшеницы в 2006-2007 сельскохозяйственном году может сократиться на 3,4%, примерно до 600 миллионов тонн из-за неблагоприятных климатических явлений в России и Украине, а также из-за наводнений в Болгарии и Румынии. Такой прогноз распространили эксперты Международного зернового совета. Они также считают, что потребление пшеницы в этот период может снизиться почти на 1,5% до 614 миллионов тонн, благодаря переходу на альтернативные виды зерновых культур, в частности кукурузу. Вместе с тем, по оценке министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева, российские производители зерна еще могут компенсировать потери, которые они понесли минувшей холодной зимой.
Ситуация на сегодня она не критическая, с учетом того, что можно поправить дело. Но если, конечно, к этому подойти легковесно и не считать это государственной задачей, то вообще дефицит хлеба – это серьезная проблема для любого государства, так как это и основа продовольственной стабильности, и вопрос производства мяса и молока, потому что это корма для животных. Если мы не засеем дополнительно 3,5 миллиона гектар, то есть не восполним вот погибший урожай, то, естественно, это создаст напряжение на зерновом рынке.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 36 копеек. На выходные праздники 27.27. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, курс на следующие дни 34.19. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. В мире сегодня насчитывается свыше 2 миллиарда велосипедов. Тем не менее, лишь две страны, Дания и Голландия, делят между собой славу истинно велосипедных держав. Что и неудивительно, на каждого жителя этих стран приходится примерно по одному велосипеду. Я передаю микрофон нашему скандинавскому корреспонденту Сергею Джаняну.
Одно из главных впечатлений туриста, прибывшего в Копенгаген в час пик, это поток велосипедистов, несущихся с большой скоростью по специальным дорожкам, параллельно автомобильным дорогам и тротуарам. А дело все в том, что находящийся за рулем велосипеда участник движения знает, что право у него никак не меньше, чем у коллеги-автомобилиста. Более того, водители обязаны во многом уступать велосипедистам, учитывая их большую уязвимость. Без преувеличения можно сказать, что для датчан велосипед не роскошь, а действительно вторые ноги. В менталитет скандинавов просто впечатано, что крутить педали – это удобно, экологично, полезно для здоровья. В конце концов, рационально. Переводя расход энергии велосипедиста в килокалории и сравнивая его с показателями автомобиля, можно видеть, что в среднем велосипед проезжает 550 км на литр условного топлива, при этом не загрязняя окружающей среды ни на йоту. И это не считая того очевидного факта, что ездить на велосипеде просто чертовски приятно. Иначе чем еще объяснить то, что среднестатистический датчанин накручивает за год в среднем 893 велокилометра?
Когда я катаюсь на велосипеде, то больше всего мне нравится скатываться с холма. Можно еще ездить так, с горки на гору. А можно разгоняться и делать по дорожке змейку. Просто я недавно научился ездить на двух колесах, и мне бывает иногда трудно удержаться на велосипеде.
Само собой разумеется, что Дания никак не могла остаться в стороне от тенденций мирового велосипедостроения. Число наиболее известных датских изобретений начала 20 века, доживших до наших дней, входят изящные велосипеды Дюрсле Педерсен со сложной рамной конструкцией работы Микаэля Педерсена и длиннющий велосипед-грузовик Лонг Джон, изобретенный механиком Мортеном Мортенсеном. Два других изобретения появились значительно позже. Это знаменитые трехколесные Кристиания Байкс, разработанные в копенгагенской колонии хиппи Кристиании и экспортируемые сегодня во многие страны мира, а также появившийся в 80-х годах датский веломобиль Лейтра, аэродинамически совершенное чудо ценой от 5000 евро, укрывающий ездока от ветра и дождя. Последнее, правда, в Дании выглядит совершенным излишеством, поскольку на велосипедах здесь ездят не только в любой час дня и ночи, но и в любое время года. Старинное датское правило гласит: плохой погоды не существует, есть неправильно подобранная одежда. Велосипедный кросс по лесу – это отличный способ провести время с двойной пользой. Во-первых, это занятие позволяет держать тело в форме, а во-вторых, этот вид активного отдыха здорово усиливает способность концентрации внимания. Так что для меня это в самый раз. Одел велокостюм, шлем и полный вперед. По территории Дании пролегает множество велосипедных туристических маршрутов, практически нигде не пересекающихся с автомагистралями. Самый короткий из них, длиной 100 километров, окольцовывает остров Борнхольм, а наиболее протяженный, 500-километровый, тянется по западному побережью Ютландии до границы с Германией. Но датский велосипед – это не только средство отдыха, но еще и альтернативный вид транспорта, позволяющий разгрузить городские магистрали. Особенно актуален этот вид передвижения для крупных городов. Так, в центре Копенгагена велосипедное движение составляет треть от общего трафика. А всего велосипедом при поездках на работу пользуются 17% датских мужчин и 36% женщин соответственно. Начиная с 1995 года в Копенгагене стало возможным брать велосипед на прокат бесплатно, закладывая монетоприемник залог 20 крон, точь-в-точь как берут магазинные тележки в супермаркете. Расходы на обслуживание таких велосипедов покрывает размещенная на них реклама, а необычный дизайн и раскраска не позволяют выдать их за собственные. Впрочем, последние обстоятельства не всегда смущают злоумышленников, и угнанные в Копенгагене велосипеды можно повстречать потом во многих местах земного шара, от Нью-Йорка до Каннов. Но если умыкание городских байков скорее из разряда экзотики, то с индивидуальным педальным транспортом дела обстоят совсем иначе. Ежегодно в Дании с ее населением 5,4 миллиона человек продается до 500 тысяч велосипедов, и ежегодно же в стране угоняют их около 100 тысяч. Для довершения картины двухколесного криминала можно добавить, что банковские ограбления, а в Дании они весьма нередки, совершают и налетчики на велосипедах. Случается весьма удачно. Закончить сегодняшний рассказ хотелось бы, однако, на веселой ноте. Датский карикатурист Херлов Биструп, давший определение своей родины как маленькой страны, населенной велосипедистами, был, в общем-то, недалек от истины. И случай с популярным в Дании комиком Якобом Хаугурдом тому подтверждение. Несколько лет назад известный шутник Хаугурд выдвинул свою кандидатуру на выборах в датский парламент от партии «Бездельники», в которой он состоял единственным членом. В числе предвыборных обещаний кандидата было и такое – обеспечить велосипедистов попутным ветром. Надо ли говорить, что уже на следующем заседании обновленного парламента можно было видеть изумленного результатами собственной шутки народного избранника? Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Велосипедная история из Дании завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты?
Добрый вечер, Кирилл. Коротко перечислю главные темы сегодняшнего выпуска. Это, конечно, рассмотрение Советом Безопасности ООН доклада МАГАТЭ по иранской ядерной программе, ситуация в Белоруссии, где арестован лидер оппозиции Александр Милинкевич, ситуация в российских средствах массовой информации глазами главы Союза журналистов России Игоря Яковенко, рассказ о том, почему Московский суд отказался ликвидировать международную общественную организацию, помогающую мигрантам, будут и другие интересные темы.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущего Виталия Портникова, заведующий Центром религии и общества Института Европы Российской Академии Наук Анатолий Красиков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусские власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии Чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.